Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Широкатский. Добрый вечер. С новостями часа в нашей программе сегодня вас знакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Самарской области траур по погибшим при взрыве в Тольятти. Другая Россия намерена провести марши несогласных в Москве и Петербурге 24 и 25 ноября. ОБСЕ серьезно обеспокоена решением России жестко ограничить миссию наблюдателей на предстоящих выборах в Госдуму. Грузинские спецслужбы вывезли Иракли Акруашвили за границу. В Самарской области сегодня день траура по жертвам взрыва в автобусе в Тольятти. Погибли 8 человек, десятки получили ранения, ожоги и контузии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Около 300 человек пришли в 7 часов утра к месту трагедии, говорит студентка Ирина Парфенова.
Я отсюда каждый день иду в колледж. И когда мы пришли, мы знаем то, что ездят на двойках. Мы пришли сразу давать всех обзванивать, чтобы ничего ни с кем не случилось.
Поток людей к улице Гагарина, где прогремел взрыв, не иссякает. Тысячи тольяттинцев кладут цветы и ставят зажженные свечи. Среди пришедших почтить память погибших много молодежи. Из 8 погибших 5 были студентами тольяттинских вузов, рассказывает Елена Терпиловская.
Вообще, конечно, просто потрясение большое. Но она чудом не села на это место. Она же тоже ездит постоянно этим автобусом. Но так, в принципе, студенты, наши дети, открытая война. 2 дня не могу успокоиться. Это ужасно.
Также тольяттинцы приходят к памятнику «Скорбящий ангел», что в городском парке недалеко от места теракта. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Тольятти.
Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подтвердила намерение провести 24 и 25 ноября в Москве и Петербурге марши несогласных. Об этом оппозиционеры рассказали сегодня журналистам в Москве. Здание Дома журналистов, где проходила пресс-конференция «Другой России», пикетировали активисты прокремлевского движения «Молодая гвардия». По данным корреспондента «Радио Свобода», одного участника акции задержали после того, как он приковал себя наручниками к машине лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе серьезно обеспокоены и разочарованы решением России жестко ограничить миссию наблюдателей на декабрьских выборах в Госдуму.
Мы сожалеем, что впервые в истории государство-член организации направило нам приглашение, в котором содержатся ограничения. Это беспрецедентный шаг. Мы должны сейчас тщательно изучить это приглашение, чтобы понять, каковы будут последствия, сможем ли мы в этих обстоятельствах работать полноценно и профессионально.
Заявила «Радио Свобода» представитель ОБСЕ. Из российского приглашения явствует, что наблюдателей ОБСЕ должно быть не более 70, и их миссия сама по себе должна быть краткосрочной. В Пскове сегодня на некоторое время были задержаны 2 активиста оппозиционной коалиции «Другая Россия». Наталью Дановскую и Венедикта Достовалова сняли с поезда «Москва-Псков» и доставили в отделение милиции, где изъяли у них агитационные материалы, в частности, плакаты «Другой России» в виде избирательных бюллетеней и книги. Венедикт Достовалов намерен обратиться с жалобой на действия сотрудников милиции в областную прокуратуру, сообщает корреспондент «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Между США и Международным агентством по атомной энергии нет разногласий по поводу Ирана. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Николас Бернс после встречи в Вене с главой МАГАТЭ Мухаммадом Эль-Барадеем.
Достигнута договоренность о том, что все мы поддерживаем решение Совета Безопасности ООН. Мы поддерживаем стремление Совбеза добиться от Ирана приостановки производства и переработки обогащенного урана. Мы поддерживаем резолюцию Совбеза о новых санкциях против Ирана, если ядерные разработки не будут приостановлены.
Бернс сделал остановку в Вене на пути в Лондон, где представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности и Германии, снова обсудят ситуацию вокруг Ирана. США будут настаивать на введении новых, еще более жестких санкций против Ирана. Экс-министр обороны Грузии Иракли Акруашвили, находящийся под следствием по обвинению в должностных преступлениях, на время выдворен из страны. Бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава заявил в интервью «Радио Свобода», что в ночь на четверг Акруашвили вывезли в Мюнхен, Германия, спецслужбы. Как заявил Хаин Драва, власти опасаются Акруашвили, поэтому он и удален из страны на время акции оппозиции, намеченных на 2-3 ноября. В Германии с сегодняшнего дня введен новый загранпаспорт с электронными отпечатками пальцев владельца. ФРГ таким образом первый из стран ЕС ввела выездной документ с полными биометрическими данными своих граждан. С подробностями корреспондент Радио Свободы Юрий Векслер.
Граждане Германии, возвращающиеся из стран, не входящих в шенгенское пространство, будут теперь идентифицироваться не только по введенным 2 года назад биометрической фотографии и чипу с другими биометрическими данными, но и по отпечаткам больших пальцев правой и левой руки, сделанными на специальном приборе. Эксперты по правам человека и представители оппозиции критикуют нововведение, называя его шагом в направлении ликвидации неприкосновенности частной жизни. Уполномоченный правительства Берлина по свободе информации Александр Дикс, комментируя появление нового паспорта, сказал, что это все равно не смогло бы предотвратить теракты 11 сентября в США, и добавил: «Я вижу возможность появления новых рисков в связи с тем, что теперь каждый гражданин, получающий загранпаспорт, будет вынужден предоставлять свои отпечатки пальцев и другие данные в распоряжении пограничных служб зарубежных стран. Если представить, что это будут недемократические государства, то никто не может просчитать последствия получения ими такой информации». Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В Пакистане по меньшей мере 8 человек погибли и около 40 были ранены в результате теракта. В городе Саргодха, провинция Пенджаб, смертник на мотоцикле врезался в автобус, перевозивший сотрудников авиабазы. В заключение выпуска напомню основные новости часа. В Самарской области траур по погибшим при взрыве в Тольятти. Другая Россия намерена провести марши несогласных в Москве и Петербурге 24 и 25 ноября. ОБСЕ серьезно обеспокоены решением России жестко ограничить миссию наблюдателей на предстоящих выборах в Госдуму.
Новости часа представила Александра Финкенштейн. В Москве 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возможно ли в нынешней России события, подобные Октябрьскому перевороту 1917 года? Ираклий Акруашвили выдворен за пределы Грузии. Принц Гарри подозревается в причастности к убийству 2 редких птиц. Эти и другие темы в очередном 3-м информационном часе нашей программы. Так, накануне 90-летия со дня Великой Октябрьской социалистической революции, Октябрьского переворота 1917 года, в Зимнем саду московской гостиницы «Совой» собрались политики, правозащитники и политологи. Они обсуждали тему, возможно ли повторение событий 1917 года в нынешней России. Участники встречи, которую организовал клуб «Открытый форум», пытались найти аналогии и параллели между Россией 90 лет назад и Россией современной. Большинство собравшихся не отрицало, что в стране возможны революционные потрясения. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Почти 150 человек записалось на участие в конференции «Россия и революция». Однако в итоге зал гостиницы «Совой» хоть и заполнился под завязку, но на деле принять участие в дискуссии пришли не более половины из заявленных в списке. Места в президиуме занял координатор клуба «Открытый форум», а по совместительству ведущей встречи политолог Марк Урнов. Справа от него расположился лидер «Яблока» Григорий Явлинский, по левую руку сели председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров и член политического совета Союза правых сил Леонид Гозман. Однако первыми все же начали выступать прибывшие на встречу политологи. По мнению руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина, россияне могут ждать в скором времени больших неприятностей.
Мы приближаемся к периоду, когда наше государство сгниет. Вопрос, когда это будет, это вопрос не принципиальный с данной точки зрения, потому что, помягче, процесс неизбежен. Все участники государственного управления, все силы политические, которые имеют политическое влияние, предельно заинтересованы именно в ускорении этого гниения. Они на этом зарабатывают.
Марк Урнов назвал выступление Михаила Делягина откровенной чернухой. Хорошо бы найти другое, более оптимистичное мнение. Георгий Сатаров начал свое выступление со слов, что говорить о революции в нынешней России просто глупо. Однако полностью ее исключать не стоит. Политолог даже знает несколько сценариев, при которых в стране могут произойти революционные события.
Этот режим наплодил себе врагов не идеологических, а внутрисистемных. Это бизнес, изнасилованный абсолютно. Это региональные элиты, это развращенные журналисты и так далее, и так далее, и так далее. То есть на защиту федеральной власти в случае чего-то такого, так сказать, нестабильного здесь, встать некому. А воспользоваться пожелает абсолютное подавляющее большинство. И прежде всего регионы. Поэтому схватка уже началась. А что будет после выборов? Потому что делить, вы понимаете, что им придется. Страну. И в буквальном смысле исторически уникальный куш, который придется им делить.
Обозреватель «Новой газеты», старшина гильдии судебных репортеров Леонид Никитинский, согласен с Георгием Цатаровым. Революционная ситуация сложилась сегодня в регионах России.
Поездки в регионы меня убедили в том, что уже каждый регион – это отдельная страна. Там разный политический строй, безусловно, очень разный политический режим. Башкирия – это одно, Калининград – это совершенно другое. Вот эти революционные ситуации совершенно возможны в регионе, в каждом отдельном. Причем, на самом деле, никакой «Единой России» нет, это все ничем не скреплено. Это скреплено только некоторыми соглашениями, такими, да, к вопросу о праве по поводу воровства бюджета, пока он существует. А вот пока есть что воровать, есть некое согласие между центром и региональной элитой.
Опасность сегодня таится внутри политической элиты страны, считает руководитель Центра изучения элит Ольга Крыштановская.
Единственная опасность, которая существует, это опасность внутри самой политической элиты. Никакой сейчас силы другой в России нет, кроме этой. И это как призме, поскольку это люди обладают властью, обладают рычагами власти, то только здесь, когда начнутся трещины, эти трещины могут распространиться на все общество, и именно здесь есть опасность для нынешнего режима, ну, может быть, не революции, но, по крайней мере, дестабилизации.
Член политсовета СПС Борис Надеждин уверен, в России революции не будет. Однако страну ждут сразу два кризиса.
Что точно произойдет, какие кризисы ждут страну, независимо от конъюнктуры цен на нефть и многого другого, это две вещи. Первый кризис будет 2010-2012 год, связанный с тем, что невозможно будет призвать в российскую армию 1 миллион человек. Это технически невозможно будет сделать. Просто просчитайте ситуацию, когда всех мужчин определенного возраста до одного ловят в армию, а еще не хватает их, да? Вторая вещь, которая очевидно будет тяжелым кризисом, она немножко дальше, это 2030-2040 год, это катастрофа пенсионной системы. Проще говоря, страну ждут серьезные испытания, всяко.
В конце своего выступления Борис Надеждин предложил поднять руку тем, кто готов 2 декабря проголосовать за партию «Единая Россия» на выборах в Госдуму. Только один человек, член Совета Федерации Владимир Житких, поднял руку. Его даже не поддержал директор Фонда эффективной политики Глеб Павловский, что удивило многих присутствующих. Само подобное голосование несколько разозлило господина Павловского.
Я не могу, естественно, говорить в этой аудитории, что мы сделали, поэтому мы не поднимаем руки, мы просто молчим и слушаем.
Какой шанс, что грохнет, и кто в России может сыграть роль Ленина? Начал свою речь член политсовета СПС Леонид Гозман. Однако на свой же вопрос политик не ответил, а лишь в конце заявил, что лично сам он революции не хочет.
Я не хочу, чтобы здесь случились катаклизмы. Потому что я не верю в то, что революция у нас, если она случится, приведет к хорошему результату. Она никогда у нас не приводила к хорошему результату, по-моему. А кроме того, сейчас настроения такие, национал-социалистические. Я думаю, что в результате революция, если она, не дай бог, произойдет, к власти придет не человек такой, как, я не знаю, Вацлав Гавел, а к власти скорее придет человек, и даже не Лев Валенса, к власти скорее придет человек типа Муссолини.
Один из лидеров коалиции «Другая Россия» Гарри Каспаров извинился перед участниками съезда за опоздание. «Кремлевская молодежь приковала себя к моей машине. Пришлось долго ждать милицию», — объяснил свое опоздание лидер ОГФ.
Главным сейчас, на самом деле, в обществе является попытка найти вот именно ту компромиссную основу, которая позволила бы в условиях фактического распада правящего режима избежать катастрофы 17-го года и предложить альтернативу. Альтернатива потребуется, я думаю, что гораздо скорее, чем многие здесь думают. И как раз вот это то, о чем мы говорим в «Другой России», то, что необходимо будет создавать своего рода альтернативную площадку.
Григорий Явлинский в своем выступлении начал сравнивать Россию 17-го года и нынешнюю Россию. В стране отсутствует политическая и экономическая конкуренция. Процветает бюрократия и коррупция. Нет ответственной оппозиции, которая могла бы взять на себя управление страной, случись в ней революция. Складывается авторитарная система.
Путин выстроил авторитарную систему, тоталитарную систему, они всегда в конечном счете... Не просто нет другого механизма разрешения. Они в конечном счете всегда ведут к тому или иному способу, похожему на революцию. Они могут быть такими бархатными всякими, там, могут быть кровавыми.
После выступления Григория Явлинского некоторые участники круглого стола начали расходиться. Слишком давно не было таких конференций, чтобы в одном зале могли встретиться старые друзья и поделиться своими свежими мыслями на улице, оправдывались политологи. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 15 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Глава Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России Александр Бастрыкин сообщил об одном подозреваемом в причастности ко вчерашнему взрыву в Тольятти. Этот человек находился в автобусе, но пока не сообщается, остался ли он жив. В дагестанском городе Хасавюрт при обстреле ранены два офицера милиции и водитель патрульной машины. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили вывезен за пределы страны. Об этом сообщил его адвокат. На северо-востоке Багдада 5 человек убиты и 6 ранены в результате мощного взрыва. Большинство жертв – добровольцы, пришедшие наниматься в полицию. Группа американских экспертов прибывает в Северную Корею для оказания помощи в установке основного ядерного реактора. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подтвердила намерение провести 24 и 25 ноября в Москве и Петербурге марши несогласных. Об этом оппозиционеры рассказали журналистам в Москве. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Темы сегодня. Весь некрошес на фестивале «Балтийский дом». Речь, разумеется, идет о знаменитом литовском театральном режиссере к юбилею Дмитрия Шагина, основателю движение «Митьки» исполнилось 50. Фестиваль студенческих фильмов в Москве. Интервью с директором исторического музея Александром Шкурко. Монография Максима Горелова «Датское и нормандское завоевание Англии в XI веке». Рассказ об этой книге также сегодня в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Сегодня в 9 вечера. Я вновь приветствую в студии «Радио Свобода» своего коллегу Андрея Бабицкого, который на этот раз подготовил обзор публикации в американской печати. Андрей, итак, прошу вас.
«Демократию больше не приглашают», — так озаглавлена редакционная статья «Вашингтон-Пост», и речь в ней идет о вызвавшем шок на Западе намерении России ограничить количество наблюдателей ОБСЕ на парламентских выборах. После нескольких недель проволочек Москва на днях сообщила ОБСЕ, что эта организация решат прислать для мониторинга не более 70 наблюдателей, тогда как на выборах 2003 года их было 450. Срок работы миссии также будет ограничен. Обычно наблюдатели ОБСЕ приезжают за несколько месяцев до голосования, но в этом году у них будет в лучшем случае несколько недель. Официальный представитель ОБСЕ назвал эти ограничения беспрецедентными и отметил, что они, возможно, сильно ограничат возможности для серьезного наблюдения. Одна из причин для нелюбезности очевидна. Кремлю не понравилась откровенная оценка, которую ОБСЕ дала предыдущим выборам, назвав их несправедливыми по сути. Но, по-видимому, цели Путина гораздо шире. ОБСЕ — организация, созданная во времена холодной войны. В нее входит 56 государств Европы, Северной Америки и Центральной Азии. Наиболее полезной миссией ОБСЕ в последние годы является строгий мониторинг выборов, особенно в странах, которые недавно пришли к демократии. Критика ОБСЕ, касавшаяся фальсификации на Украине в 2004 году и в Киргизии на следующий год, способствовала продемократическим революциям в этих странах. Скорее всего, Путин не очень-то обеспокоен перспективой подобного восстания в России, но он предпочел бы обеспечить, чтобы другие бывшие республики СССР, в которых продолжают господствовать ориентированные на Москву автократы, могли беспрепятственно фальсифицировать выборы. Правительство Путина предоставило в ОБСЕ предложение по фактическому выхолащиванию функций организации. К сожалению, складывается впечатление, что ОБСЕ является легкой мишенью для жесткой дипломатии Кремля. Нынешний председатель этой организации Мигель Анхель Маратинес замалчивает эти наглые требования одновременно одновременно пытаясь заключить с Кремлем сделку. На ту же тему «Нью-Йорк Таймс». Шаги по сокращению числа наблюдателей свидетельствуют, что при Владимире Путине Кремль стремится все более жестко контролировать избирательный процесс. К настоящему времени Кремль уже внес в избирательное право изменения. Большинство оппозиционных партий практически невозможно будет получить места в новом парламенте. Как ожидается, победу одержит партия Путина «Единая Россия», которая преобладает в законодательном собрании, в декабре может еще более расширить свое парламентское большинство.
У вас есть еще время, Андрей. Прошу вас продолжать.
Вот в аналитическом журнале Foreign Affairs опубликована статья американского политолога Дмитрия Саймса «Мы можем потерять Россию. Мы — это Америка». И мне кажется сомнительным пафос этой статьи, но тем более я чувствую себя обязанным ее представить. Но если американо-российские отношения, пишет Саймс, будут и дальше ухудшаться, это не сулит ничего хорошего США и тем более России. Российский генеральный штаб уже лоббирует распространение компетенции Шанхайской организации сотрудничества на военную сферу, а некоторые высокопоставленные чиновники начинают склоняться к идее пересмотра внешнеполитического курса в сторону противостояния с Западом. Кроме того, не так уж мало стран, в том числе Иран и Венесуэла, которые призывают Россию вместе с Китаем взять на себя лидирующую роль в создании экономического, политического и военного противовеса Соединенным Штатам. Наконец, постсоветские государства, вроде Грузии, подотаревшие в искусстве сталкивать лбами Россию и США, могут своими действиями повысить напряженность между двумя державами. Путинская режиссура процесса передачи власти в Москве, призванная сохранить за ним доминирующую роль, делает масштабные сдвиги в российской внешней политике маловероятными. Однако у новых лидеров страны могут появиться собственные идеи и амбиции, а политическая неопределенность или экономические проблемы могут побудить их к попыткам укрепить собственную легитимность, разыгрывая национальную карту. Если наши отношения ухудшатся, и мы не сможем из российского вето хотя бы изредка придавать легитимность нашим военным акциям или вводить действенные санкции против деструктивных государств через Совет Безопасности ООН, враги США могут осмелеть, получив доступ к поставкам российских вооружений, обретя покровительство Москвы в сфере политики и безопасности. Международные террористы смогут находить убежище в России или государствах, которые она защищает. Наконец, крушение российско-американских связей расширит для Китая свободу маневра в отношениях с США. О новой холодной войне речь не идет, поскольку Россия не станет соперничать с США в мировом масштабе и вряд ли будет главной движущей силой конфронтации с Америкой. Однако она будет создавать стимулы и обеспечивать прикрытие тем, кто готов к конфронтации с Вашингтоном, и последствия этого могут быть катастрофическими.
Большое спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий представил обзор публикации в американской печати. Московское время 18:22. Московское время 18:22. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Несколько часов назад стало известно, что бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили вывезен за пределы грузинской территории. Об этом сообщила его адвокат Эка Бисели, и она отметила при этом, что еще накануне вечером встречалась с Акруашвили, и Акруашвили говорил о намерении участвовать в митинге оппозиции в Тбилиси. Этот митинг намечен на пятницу, а сам Акруашвили, напомню, на родине обвиняется во многих и очень серьезных должностных преступлениях. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В Министерстве внутренних дел Грузии заявления оппозиционеров не комментируют. Впрочем, многие наблюдатели вспоминают, что грузинские правоохранительные органы и раньше неоднократно переправляли за рубеж фигурантов громких уголовных дел по программе защиты свидетелей. Например, руководителя движения «Антисорос» Майю Николаишвили власти обвинили в подготовке государственного переворота по заданию бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиаргадзе. Ее также переправили за рубеж в Соединенные Штаты Америки после того, как Николаишвили признала себя виновной. Правда, не совсем понятно, почему это сделано в отношении Ираклия Окруашвили, который за день до ареста обвинил президента Саакашвили в организации убийств, присвоении около миллиарда долларов и так далее. И почти сразу после ареста отказался от своих обвинений, признав себя виновным в должностных преступлениях. С тех пор Ираклий Окруашвили отказывался от любых комментариев. Это и понятно, ведь его освободили лишь до суда, и раздражать власти дополнительными высказываниями по теме ему не хотелось. Правда, соратница бывшего министра обороны и бывшего генерального прокурора Эка Бесселия заявила, что Ираклий Окруашвили обязательно придет на митинг оппозиции 2 ноября. Оппозиционеры уже призывают народ прийти на проспект Руставели, чтобы, по словам одного из оппозиционных лидеров, Звиада Дзидзигури, поставить точку в правлении Михаила Саакашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Итак, опальный экс-министр Ираклий Окруашвили оказался за пределами Грузии. О его перемещении из своей родины в Западную Европу мой коллега Андрей Шарый побеседовал с другим бывшим министром в правительстве Грузинской Республики, ныне это один из лидеров грузинской оппозиции, Георгием Хайндравой, и эту беседу мы предлагаем вашему вниманию.
В ночь на сегодня в 3 часа к нему приехала большая группа работников Комитета государственной безопасности, посадила его в машину, семью оставила в Тбилиси и там контролируют, там сидят сейчас работники Комитета госбезопасности. Они посадили Ираклия в машину, отвезли в аэропорт и практически сейчас он находится в Мюнхене.
Как вы считаете, зачем это было сделано?
Его удалили из Тбилиси на время вот тех так, акций, которые здесь предвидятся завтра, послезавтра и вообще, в общем. Ну, его в нарушении всех существующих законодательств и правил, его удалили из Тбилиси, он не имел права покидать территорию Грузии, потому что он был под следствием с очень тяжелыми обвинениями.
А это проверенная информация, что его уже нет в Грузии?
Абсолютно, абсолютно.
У вас есть данные о том, согласовывалось ли как-то перемещение Окруашвили с властями Германии, куда он, как говорят, доставлен?
Этого я не знаю, как там договорено с властями, есть или нет, но что он в Мюнхене, я это говорю 100%.
Какую роль мог бы играть Окруашвили сейчас в организации оппозиционного движения Грузии?
Никакую. Это никакого отношения не имеют. Естественно, что он определенно представлял опасность для этой власти, потому что обвинения, высказанные им, это было подтверждение тех обвинений, которые оппозиция и так на протяжении этих полутора лет оглашала. Но когда это, говорится, из уст генерального прокурора и министра внутренних дел и одного из толпов существующей власти, то это, естественно, имеет другую ценность.
И скажете ли вы, что это Михаил Саакашвили удалил Окруашвили из Грузии?
Конечно, однозначно. Это Михаил Саакашвили удалил Окруашвили из Грузии. На это время.
Он боится Окруашвили, как вы считаете?
Боится, конечно.
Вы думаете, что обвинения, которые высказал Окруашвили, они соответствуют действительности в значительной мере?
Практически ни одно из заявлений, которые сделал Окруашвили, для нас новостью не были. Мы знали обо всем этом. Он просто подтвердил наши самые худшие подозрения.
Вы рискнете предположить, как может дальше сложиться его судьба и судьба его семьи?
Ну, судьба его семьи будет под контролем нашим. Что касается самого Ираклия Окруашвили, нам трудно об этом судить, потому что, естественно, он вне контроля нашего. Хотя я думаю, что его друзья и соратники будут иметь с ним связь.
У вас есть информация, на основании которой можно полагать, что к нему применяли психотропные вещества в полиции?
Ну, у нас есть такие подозрения, хотя реально об этом может сказать только он. Он до сих пор воздерживался от каких-либо заявлений по поводу его пребывания в тюрьме.
А как вы считаете, он какую-то роль продолжает играть в грузинской политике, или он всего лишь просто символ, вот который неудобен и вам, оппозиционерам, и Саакашвили?
Нет, в политике грузинской сейчас никакой роли не играет, он просто свидетель очень тяжелых преступлений, которые были совершены высшим руководством Грузии. Естественно, что для грузинской общественности эта фигура важная, очень важная. Хотя с политической точки зрения она сейчас, реально он сейчас, конечно, роли не играет.
Ну вот завтра вы выйдете на демонстрацию против Михаила Саакашвили. Будут ли там какие-то лозунги, связанные с Окруашвили? Вы будете добиваться его освобождения или вообще замолчите этот факт?
Отдельно лозунгов в связи с Окруашвили оппозиция не ставит. Оппозиция ставит вопрос о политзаключенных и свободном судопроизводстве в Грузии. Это, естественно, касается и Окруашвили.
Напомню, что перемещение бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили из Грузии в Западную Европу мой коллега Андрей Шарый беседовал с другим бывшим министром в грузинском правительстве, ныне одним из лидеров оппозиции Грузии, Георгием Хайндравой. Еще раз напомню, что по некоторым данным накануне вечером Окруашвили был вывезен в Мюнхен. И по данным корреспондента «Радио Свободы», сейчас Акруашвили может находиться во Франции.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» сейчас информационная программа «Время Свободы», аналитический радиожурнал «Время и мир» в нашем эфире в 22 часа. Темы сегодняшнего выпуска, его ведущая Ирина Лагунина сформулировала так: «Ноябрьские годовщины, красные праздники и жизнь, замораживание цен на продукты в России, две недели спустя, картина по регионам, почему Уругвай самая свободная страна для журналистов в Латинской Америке» и продолжение серии «Бесед, культура и этика делового общения». Сегодня речь пойдет о Германии. Итак, все эти темы в радиожурнале «Время и мир» слушайте в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 18 часов и 30 минут. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России Александр Бастрыкин сообщил об одном подозреваемом в причастности ко вчерашнему взрыву в Тольятти. Этот человек находился в автобусе, но пока не сообщается, остался ли он жив. В Самарской области день траура. В результате взрыва в автобусе погибли 8 человек, десятки ранены. У них ожоги, контузии. Среди погибших и пострадавших много студентов, которые ехали на занятия. Экс-министр обороны Грузии Иракли Акруашвили выдворен из страны. Афганские войска и силы коалиции вернули контроль за районом недалеко от города Кандагар, захваченным ранее талибами. Как сообщил губернатор провинции Кандагар Асадуллах Халед, за последние три дня в ходе военной операции убиты более 50 талибов. В дагестанском городе Хасавюрт минувшей ночью при обстреле ранены два офицера милиции и водитель патрульной машины. На северо-востоке Багдада 5 человек убиты и 6 ранены в результате взрыва. Большинство жертв – добровольцы, пришедшие наниматься в полицию. Бомба сработала недалеко от здания Центра подготовки сотрудников МВД. США и Ирак готовы более активно помогать Турции в борьбе с курдскими сепаратистами. Пентагон обещает предоставить Анкаре разведданные о боевиках, совершающих вылазки с иранской территории. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Дзибари обещает увеличить число пограничных контрольно-пропускных пунктов. Группа американских экспертов прибывает в Северную Корею для оказания помощи в установке основного северокорейского ядерного реактора. Накануне в Пекине глава американской делегации Кристофер Хилл провел переговоры со своим северокорейским коллегой Ким Дэ Гваном. Говорит Радио Свобода, сегодня 1 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
1 ноября 1976 года. Фольклор песни ГУЛАГа. У микрофона бывшая заключенная Майя Улановская, отсидевшая в лагере за участие в подпольной молодежной группе 5 лет с 51 по 56 год.
Вообще, если сравнивать оригинальную лагерную песню с популярными на воле имитациями, как я называю вот эти песни бардов, приходишь к выводу, что лагерная песня подлинная проще, душевнее, но она также менее ярка и попросту слабее в художественном отношении, чем имитация. Что касается песни вот заблатненных, то я при всем абсолютно несентиментальном отношении к блатным, особенно вообще видя и на своей шкуре испытав, что это такое, я, тем не менее, некоторую дань, ну, так сказать, уважения и интереса приношу также и блатной песне, хотя бы потому, что они, блатные, уголовники, являлись основными создателями лагерной песни, они чаще других пели в лагере из русских. Хочу спеть одну более бойкую такую песню. Я сын рабочего подпольщика, партийца. Отец любил меня, и я им дорожил. Но извелаться проклятая больница, туберкулез его в могилу положил.
И так остался без отцовского надзора. Я бросил мать, а сам на улицу пошел. А эта улица дала мне звание вора. И незаметно до решетки я дошел. И так пошел бродить по плану и без плана, и за решеткой побывал разов уж пять. А в 33-м по скончании канала решил с преступностью навеки связь порвать. Приехал в город, позабыл его название, решил на фабрику работать поступить. Но мне сказали, вы отбыли наказание, и вам придется про наш адрес позабыть. И так пошел бродить по фабрикам, заводам, и всюду слышу тот же самый разговор. Так для чего ж я добывал себе свободу, когда по-прежнему по-старому я вор? Поверьте, граждане, как трудно исправляться, когда начальники навстречу не идут. Не приходилось им по лагерям скитаться, а как прокатятся, тогда они поймут.
Фольклор ГУЛАГа. Радио «Свобода». 1 ноября 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Автор панорамы культурных событий сегодня мой коллега Дмитрий Волчек.
Участникам переговоров между голливудскими продюсерами и сценаристами, требующими повышения отчислений от продажи DVD, а также оплаты за распространение фильмов и телесериалов через интернет, не удалось достичь соглашения. По ныне существующим контрактам сценаристы получают низкие отчисления от продаж видеопродукции, а распространение кинопроизведений через интернет, мобильные телефоны и другие дигитальные устройства им вообще не оплачиваются. Это предмет одного из важнейших споров киноиндустрии. Его обсуждение началось в июле этого года. Ожидается, что к требованиям сценаристов присоединятся актеры. Если в ближайшие дни стороны не придут к компромиссу, сценаристы могут объявить забастовку. Автор бестселлеров о Гарри Поттере Джоан Роулинг закончила работу над новой книгой, сборником сказок. Как сообщила писательница, книга будет отпечатана в 7 экземплярах с ее иллюстрациями. 6 Роулинг намерена подарить, а 1 выставить на аукцион Сотбис. Стартовая цена книги в переплете из коричневой кожи, инкрустированном серебром и полудрагоценными камнями – $62 000. Сумма, вырученная от ее продажи, будет отправлена на нужды благотворительной организации «Детские голоса». Аукцион состоится 13 декабря. Знаменитого британского художника Бэнкси впервые сфотографировали. Бэнкси, прославившийся своими искусными граффити на лондонских улицах, всегда сохранял анонимность, однако случайному прохожему с камеры удалось застать его за работой, когда художник рисовал огромный подсолнух на стене дома в Восточном Лондоне. Хотя работы Бэнкси высоко оцениваются и находятся в коллекциях знаменитостей, художник продолжает работать над граффити, соблюдая меры предосторожности, чтобы его не застали полицейские. Немецкий бизнесмен Вольф Тильман Шнайдер намерен создать телеканал, посвященный исключительно похоронам и трауру. Канал «Этос ТВ», вероятно, выйдет в эфир уже в конце этого года. За 2000 евро можно будет разместить фотографию усопшего и некролог, за большую цену фильм о нем или трансляцию похорон. Организаторы канала рассчитывают, что он разрушит табу, связанные со смертью, а также нанесет удар по входящей в моду в Германии практике анонимных захоронений.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
В Великобритании член королевской семьи оказался замешан в неприятной истории. Полиция графства Норфолк допросила принца Гарри в связи с убийством 2 редких птиц. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Речь идет о 2 самках полевого луня. Эти птицы, когда-то многочисленные в Британии, были почти истреблены к концу XIX века. Сейчас в Англии насчитывается всего около 20 семейств. Еще несколько сотен луней живут в Шотландии, Уэльсе и других частях Британии. На прошлой неделе в среду сотрудник государственного агентства, занимающегося сохранением английской флоры и фауны, а также двое прохожих оказались свидетелями того, как две птицы этой редкой породы были застрелены в воздухе. Дело происходило в имении Сандрингхэм, принадлежащем королевской семье. Известно, что в тот день только принц Гарри и его друг были в этом месте. Не более месяца назад королевская семья подверглась критике со стороны защитников животных в связи с охотой на оленя. По утверждению Королевского общества защиты птиц, полевым луням угрожает самая большая опасность со стороны человека. Дело в том, что птицеводы, разводящие фазанов и другую дичь для охоты аристократов, считают луней вредителями. Эти птицы охотятся не только на мышей и других мелких грызунов, но могут поймать и птицу покрупнее. Надо сказать, что наблюдение за дикими птицами – очень распространенное в Британии хобби. Существует множество клубов и сообществ, где любители дикой природы сравнивают бинокли и обмениваются информацией об увиденных птицах. Шотландец Джон Симпсон уже много лет наблюдает за поведением диких птиц, и полевой лунь – его любимая порода. Это действительно необыкновенное зрелище. Прекрасные редкие птицы. Самцы очень отличаются от самок. У белоснежных самцов черные кончики крыльев, а самки обычно крупнее, и желто-коричневым окрасом они сливаются с природой. Мне доводилось наблюдать за добычей пищи. Самка сидит на гнезде обычно где-то на краю поля. Лунь, подлетая с добычей в когтях, зовет ее криком. Она взлетает на несколько футов, переворачивается в воздухе, он бросает еду, и она подхватывает ее точными движениями. Полиция не разглашает детали расследования. Пока в связи с принцем Гарри речь идет лишь о свидетельских показаниях. За убийство этой редкой птицы могут присудить 5000 фунтов штрафа или 6 месяцев тюремного заключения. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
В Москве 18 часов 41 минута. Взрыв пассажирского автобуса в Тольятти. Версия следствия, шквал комментариев и предположений в русском интернете. Тема сегодняшнего выпуска нашей рубрики «Политика онлайн», который подготовил мой коллега Александр Гостев.
К вечеру среды были опознаны все 8 жертв взрыва. 56 пострадавших доставлены в больницы. Добавилась информация и о самом инциденте. Например, известно, что мощность бомбы составила 2 килограмма тротила. Но на этом достоверные данные практически заканчиваются, констатирует московский публицист Алексей Еременко на сайте Global.rus в материале под заголовком «На работу в страхе». Он пишет.
Власти стараются по максимуму засекретить расследование. Тем не менее, основные версии были очевидны сразу, и пока они не изменились. Взрыв был либо случайностью, либо криминальной разборкой, либо терактом. Случайность, конечно, возможна всегда. Хуже дурака только дурак с бомбой. Однако эта версия не объясняет главного, чей был этот дурак, то есть бандит это или экстремист. Версию о простом частном лице приходится отбросить из-за мощи взрывного устройства. Наше население, конечно, шаловливо, но иметь на руках гранату F1 совсем не то же, что 2 килограмма тротила. Если произошедшая случайность и бомбу не хотели взрывать, возникает вопрос, почему ее перевозили в общественном транспорте? Трудно представить себе, чтобы этим занимались ОПГ. Обычные разборки происходят с использованием менее шумных средств. Поэтому представить подрывника из братков, который поутру ломится с подобной ношей в автобус, конечно, можно. Но вообще образ выглядит диковато. В городе АвтоВАЗа для таких дел должен был найтись какой-нибудь автомобиль.
Остается теракт, приходит к выводу автор текста на Global.rus. Экстремист, кстати, мог оказаться в автобусе с бомбой случайно, но легче от этого не становится, продолжает Еременко, так как теракт удался в любом случае.
Эта версия особенно убедительна благодаря двум смежным сюжетам. Во-первых, Невскому экспрессу, а во-вторых, активизации боевиков в Чечне. Кому понадобилось пускать под откос Невский экспресс, до сих пор было не очень понятно, но если речь идет о серии терактов на транспорте, это звучит более убедительно. Что касается Чечни, то как раз в среду стало известно о новом видеообращении Доку Умарова. Пленка означает, что у экстремистов новый период активности, и они наверняка не ограничатся только видеороликами.
О возможности терактов в предвыборный и сразу послевыборный период говорилось уже немало, в том числе и на Глобал-Русе.
Справедливости ради стоит вспомнить еще и национал-экстремистов, которых пытались связать и с подрывом Невского экспресса. Но у «Черных сотен» нет никакого повода атаковать автобус в Тольятти. Что же касается борцов с капитализмом, то, во-первых, они у нас не такие оголтелые, а во-вторых, капиталистов в утреннем автобусе никак не найдешь. В нем как раз угнетенные трудящиеся массы.
Так все-таки, кто, скорее всего, причастен к взрыву? И главное, может ли за ним последовать продолжение? Мнение Алексея Еременко.
Есть ощущение, что это не совсем то, что задумывалось. То есть это не целенаправленный теракт. Вполне возможно, что что-то у них пошло не так. Кто бы это ни был, националисты или исламисты. И в такой ситуации, может быть, что еще они не готовы работать, как бы отрабатывать какую-то серию. Каждый такой сбой повышает внимание и общества, и милиции, и все равно следить на начинают больше, и какие-то результаты это должно приносить. Но здесь, конечно, мы можем только гадать. Больше вероятность, что еще это не начало цепочки, но посмотрим.
Алексей Еременко на работу в страхе. Сайт Global.Rus. Александр Гостев, «Политика онлайн».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 18 часов 45 минут. Нашу программу продолжит краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Глава Следственного комитета при Генпрокуратуре России Александр Бастрыкин сообщил о подозреваемом в причастности ко вчерашнему взрыву в Тольятти. Этот человек находился в автобусе, но пока не сообщается, остался ли он жив. Бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили вывезен за пределы страны. Афганские войска и силы коалиции вернули контроль над районом недалеко от города Кандагар. Этот район ранее был захвачен талибами. На северо-востоке Багдада 5 человек убиты и 6 ранены в результате взрыва. Большинство жертв – добровольцы, пришедшие наниматься в полицию. Соединенные Штаты и Ирак готовы более активно помогать Турции в борьбе с курдскими сепаратистами. Пентагон, в частности, обещает предоставить Анкаре разведданные о боевиках, совершающих вылазки с иракской территории. Группа американских экспертов прибывает в Северную Корею для оказания помощи в установке основного ядерного реактора КНДР.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Динамика российской экономики в прошедшем октябре, курсы основных валют, другие новости экономики в панораме, которую представит Иван Трифилов.
Инфляция в России по итогам 2007 года составит от 10,5% до 11%. Говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли страны. Как сообщалось ранее, темпы роста потребительских цен в России с начала года по состоянию на 22 октября составили 8,9%, уже превысив официальный прогноз правительства и Центрального банка, установленный на уровне 8%. Международные золотовалютные резервы России с 19 по 26 октября выросли примерно на 0,3% до нового рекордного уровня – 441 миллиарда 300 миллионов долларов, сообщил Центральный банк страны. С начала года их объем увеличился на 45,3%. Министерство промышленности и энергетики России в течение двух недель закончит и внесет правительство генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на территории страны до 2020 года, заявил заместитель руководителя министерства Андрей Дементьев. Ранее сообщалось, что она предусматривает, в частности, увеличение потребления топлива в отрасли за этот период в 1,5 раза, а производство электроэнергии на 80%. Кроме того, по плану в структуре энергетического баланса будет расти доля угольной и, наоборот, сокращаться доля газовой генерации. Подробнее о предлагаемом документе министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Надо посмотреть максимально внимательно на все возможные увязки, на то, как эта генеральная схема будет связана не только с газом или с углем, или с другими альтернативными источниками, но как она будет связана с развитием транспорта, дальше с развитием транспортного машиностроения, с развитием металлургии. Ну и, в общем, так можно дойти опять до руды, потом вернуться обратно на этот круг. Формула «все зависит от всего» имеет право на жизнь.
Правительство России временно снизило импортные таможенные пошлины на морковь, свеклу и белокочанную капусту с 15 до 5%. Эти ставки будут действовать с 15 января по 1 июля 2008 года включительно. Насколько эффективны такие меры? Об этом главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Что касается изменения пошлин, это тоже достаточно эффективная мера. Ну, значит, другой вопрос, что все-таки не надо забывать, что она имеет отрицательную сторону, потому что, например, снижение импортных пошлин, они, конечно, сказываются на динамику роста внутренних цен. Но, с другой стороны, они бьют по российским производителям, потому что те начинают острее ощущать конкуренцию с импортом. Поэтому, ну, это такая палка о двух концах.
Крупнейшая энергетическая компания Германии, Е.ОН, предложила выкупить оставшиеся примерно 29% акций компании ОГК-4, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. В сентябре ЕОН выиграла конкурс по продаже принадлежащей государству 60% акций ОГК-4, а затем докупила еще почти 10%. Общий объем этой сделки составил почти 6 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей в истории российской электроэнергетики. Говорит председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Это тот случай, когда крупнейшая европейская энергетическая компания осуществляет, я думаю, крупнейшую сделку не только в электроэнергетике, а, возможно, вообще в отраслях России. Представьте себе, объем вложенных средств составил 144 миллиарда рублей. Это колоссальные средства.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря 2007 года увеличится до нового рекордного уровня и составит $275.40 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Сейчас ее ставка составляет $250.30 за тонну. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В сентябре и в октябре средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $76.70 за баррель или примерно $560 за тонну. Организации стран-экспортеров нефти, на долю которой приходится около 40% ее производства в мире, с сегодняшнего дня увеличивает квоты на добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 1,5%. Несмотря на принятое 11 сентября решение об увеличении квот, цены на нефть с того момента выросли на 17%, а за последние 5 лет ее стоимость увеличилась более чем в 3 раза. По прогнозу аналитиков, в краткосрочной перспективе мировые цены на нефть продолжат свой рост. Среди них и представитель американской Citigroup Сергей Суверов.
Очень велика вероятность, что цена нефти достигнет примерно $100 за баррель в течение 2-3 месяцев, но это будет спекулятивный рост. Нельзя говорить, что цены закрепятся на этом рубеже, потому что возможно, что это движение вверх будет неустойчивым.
Федеральная резервная система США второй раз за последние два месяца снизила базовую процентную ставку по кредитам на 0,25% до 4,5% годовых. Действующая ставка для 13 стран еврозоны составляет сегодня 4%, а в Японии 0,5%. Снижение процентных ставок способствует ускорению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дешевеют банковские кредиты. Одновременно становятся менее привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, в частности в ее валюту. Курс доллара на сегодня 24 рубля 67 копеек, на завтра 24,68. Евро сегодня стоит 35 рублей 65 копеек, курс на пятницу 35,68. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Это была панорама экономических новостей. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. И в завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы. Несмотря на усилия правительства и международных организаций по сокращению масштабов торговли людьми, этот преступный бизнес продолжает процветать, и Литва – одна из стран, откуда современные рабы попадают в другие государства, в первую очередь в государства Западной Европы. Об этом говорили участники конференции под названием «Предотвращение торговли людьми. Вызовы и решение. На конференции, которая состоялась в Вильнюсе, побывала наш корреспондент Ирина Петерс.
Литва, после распада СССР, ставшая одним из транзитных центров переправки живого товара из Восточной Европы в Западную, в последние годы сумела сократить масштабы этой преступной деятельности. Однако эксперты пока все равно называют Литву одним из лидеров, в частности, по экспорту женщин обманным путем, вывозимых для сексуальной эксплуатации. «Положение в вашей стране начинает меняться к лучшему», заявил участник конференции, директор оперативного отдела Бюро ООН по контролю за оборотом наркотиков и предупреждению преступности Джеффри Авина. «За это можно похвалить ваши власти, которые осознали остроту проблемы и направили усилия на борьбу с ней, и все же торговля людьми продолжается». В Литве, кроме усилий государства, в этом направлении заметны весьма активные действия неправительственных и международных организаций, говорит директор одной из них Аудроне Сипавичине.
Действительно, уменьшается число жертв, которые обращаются к нам за помощью. И полиция больше внимания. Есть специальный отдел. Начали более системно работать. Помогаем возвращаться из других стран. Есть такие, которые вообще в жизни не думали о проституции, а их заставляют этим заниматься. Уголовникам им все равно или наркотики перевозить, или людей за деньги. Обманывают. И обманывают очень легко бывшие друзья. Или это уговаривает на что-то хорошее. Силу могут применить и перепродают. Девушки, которые там попадают в это рабство, угрожают, что если не будешь работать, мы тебя на наркотики посадим. Действительно, такая угроза есть.
Большое количество женщин, попадающих в публичные дома Западной Европы из маленькой Литвы, население которой не превышает 3,5 миллиона человек, объясняется высоким уровнем эмиграции. Сотнями тысяч литовских эмигрантов, ищущих счастье за границей, чаще всего в Великобритании и Ирландии. Подавляющее большинство их благополучно находят приемлемую работу, никак не сталкиваются с преступниками и имеют у работодателей хорошую репутацию благодаря трудолюбию и традиционной литовской аккуратности. Однако британская полиция, периодически проводящая операции против разветвленных международных сетей торговцев людьми, сталкивается с тем, что в нее оказываются вовлеченными немало литовцев. Вообще большинство женщин из стран Восточной Европы обычно едут в Англию работать нянями, медсестрами и горничными, но некоторых обманывают, и они попадают в бордели. Самое ужасное, отмечают литовские газеты, что нередко посредниками в сделке оказываются знакомые, друзья и даже возлюбленные обманутых женщин. Заметный общественный резонанс в Литве вызвал недавний суд над руководительницей одного модельного агентства из города Щауляй. По данным следствия, эта женщина обманным путем, переправляя манекенщиц за границу, фактически передавала их в руки сутенеров. Сейчас она в тюрьме. Но при масштабах подобных преступлений все же случаи возмездия, на удивление, редки.
Потому что это такое преступление, где показаний очень трудно собрать. Девушки сами часто не могут сказать ничего внятного. Ни где они были, ни сколько за них заплатили. Завуалированные преступления действительно довольно трудно осудить этих преступников. Много которые боятся давать показания. Сама система такая, что вот эти жертвы от этих, кто их продал, они просто не защищены.
Торговля живым товаром считается одним из самых прибыльных видов преступлений. Ежегодно на этом торговцы зарабатывают не менее 30 миллиардов долларов США. Жертвами только сексуальной эксплуатации, по данным ООН, каждый год в мире становится 800 тысяч человек. А ведь еще существует тоже похожее на рабство нелегальная трудовая эксплуатация, в том числе детская. Организация, возглавляемая Аудроне Сипавичине, не только помогает жертвам насилия, вырвавшимся из рук бандитов, но главным образом предотвращает преступления, информирует, обучает.
Молодые люди чувствуют, по крайней мере, в Евросоюзе, ну, несовершенным иностранцем и не таким беспомощным. И если знаешь свои права, ты, конечно, можешь очень много сделать даже за границей сам.
На Вильнюсской конференции члены литовской общественной организации «Родители против наркотиков» упоминали и о таких, хоть и единичных, но страшных случаях, когда за границу подростков вывозили в состоянии наркотического опьянения для использования потом в качестве доноров органов или принуждая заниматься проституцией.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс. Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который сегодня проведет итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Коротко о главных темах.
Добрый вечер. Андрей, в Тольятти продолжается расследование вчерашнего взрыва в автобусе. Это, конечно, главная тема. Какая версия представляется наиболее вероятной? Год назад в Лондоне отравлен Александр Литвиненко. Почему британская полиция не обнародует результаты расследования этого преступления? Опальный политик Георгий Акруашвили покинул родину ли вынудили его покинуть родину? Чем бывший министр обороны опасен для президента Грузии Михаила Саакашвили? Кроме рассказа об этих темах, в программе, как обычно, в последние недели предвыборная российская хроника. Таковы основные темы выпуска, которые я открою через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Сегодня наш гость – координатор клуба «Открытый форум», политолог Марк Курнов под эгидой клуба. Сегодня в Москве прошел круглый стол «Россия и революция». Ведет сегодняшний выпуск программы «Время гостей» мой коллега Владимир Бабурин. Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основная версия – это теракт совершен.
Слышали сильный взрыв. И сразу пошли скорые помощи.
Мы категорически против того, чтобы была замена миротворческих сил на любые другие.
Одна из этих машин ушла за 8 миллионов 100 тысяч долларов. Абсолютный мировой
рекорд. Лицам, пострадавшим от диктатуры, будут выплачены компенсации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.